Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Эмигрантка Достоевская. К 150-летию со дня рождения дочери великого писателя. Любовь Федоровна Достоевская тоже писательница, и относилась она к этому роду деятельности со всей серьезностью. О ее судьбе, книгах и репутации рассказывает сегодня историк русско-итальянских культурных связей Михаил Талалай.
Любови Федоровне Достоевской в этом году, в конце сентября, исполняется 150 лет. Кто она такая? Обычно эпитафия. Она очень лаконичная. 2-3 слова, иногда и больше, отображает, кто мы были, по крайней мере. На могиле Любови Федоровны в Италии, на севере Италии, в Больцано, написано «Русская писательница». Так написали итальянцы. Но соглашаются ли с этим русские читатели, не думаю. Но мне кажется, что усилия и мои, и моих коллег, и ассоциации «Русь», которая в этом году издает роман Достоевской на русском и на итальянском «Эмигрантка», название это роман, она каким-то образом все-таки нашей читающей публике вернет вот это высокое слово, которое в русской культуре выше, чем, я думаю, в других, писатель, писательница, скритрича русса. При жизни ей, конечно, в общем-то, было отказано в этом высоком титуловании, да и даже посмертно, многие-многие десятилетия. Она в первую очередь проходила в нашем литературоведении, культуре, как, ну, скажем, не писательница, а, может быть, неудавшаяся или неудачная писательница, пробовавшаяся как писательница. Но в первую очередь, как мемуаристка ее обозначали. Хотя это тоже неверно. Потому что Достоевского она не могла помнить. Ей было чуть больше 10 лет, когда скончался ее. Это были детские совершенно какие-то впечатления. Но, тем не менее, она написала большую книгу, и в основном культурная публика знает ее по этой книге. Автор Любовь Федоровна Достоевская. Называется она по-разному. Издание, которое вышло еще в 1922 году при ее жизни на русском языке, называлось «Достоевский в изображении его дочери». Такое несколько сложное, но которое, тем не менее, было точно, потому что это не, собственно, мемуары, а это изображение, как она думает о нем, какие-то семейные предания. Книга вышла с большими купюрами. Она писала ее же в эмиграции на французском языке. И путь этой книги – целая такая детективная история, потому что, несмотря на то, что французский язык первый, она вышла сначала на немецком языке. И лишь потом я узнал из ее переписки с итальянским писателем Габриэлем Д'Аннунцио, почему. Франция находилась в глубоком кризисе, и цены на книги очень сильно упали, и поэтому ее знакомые вот в тот... это все в районе где-то начала 20-х годов, ее уговорили оставить французский язык в покое и опереться на какой-то язык более серьезный, с более широко читающей публикой, и ей предложили немецкий. Поэтому она быстро организовала перевод на немецкий, и книга первоначально вышла на немецком языке и действительно имела успех в Германии, Швейцарии, в общем, такой германоязычной публике. Затем она была переведена частично на русский язык и вышла в Петрограде, но с огромными купюрами, потому что книга имела очень сильный, естественно, антибольшевистский, антикоммунистический заряд. Удивительно, что она вообще была опубликована. Но, тем не менее, вот на этот огрызок книги уже ссылались, начиная с 1922 года. Потом прошло 70 лет, и в 1992 году вышло впервые полное издание ее основной книги. Это издание подготовил мой знакомый, специалист по Достоевскому, Сергей Белов. Но его начали...
Была такая у него серия, по-моему, 5 книжек о Достоевском 20 века, важнейших, да, или не только 20-го, но важнейших книг в Достоевсковедении, я помню, такие были. Синенькая, зелененькая,
желтенькая. Он был страстный. Ну, вокруг Достоевского очень много страстей, поэтому вот его... Я просто участвовал тогда в обсуждениях. Вокруг этой книги тоже много было разного рода дискуссий, и в первую очередь публикатора поняли за то, что он организовал перевод с немецкого, а не с оригинала французского, что, конечно, филологически не точно. И, наконец, пару лет тому назад другой мой знакомый, ведущий сотрудник литературного музея Достоевского в Петербурге Борис Тихомиров организовал уже с прекрасными комментариями новое издание, перевод уже с французского, с оригинального языка и с новым названием. Быть может, чтобы развести вот эти две книги, теперь эта книга уже такая фундаментальная, называется «Мой отец Федор Достоевский». Ну, что, в общем, тоже правильно, и ее некоторые такие представления. Сама эта книга тоже, в общем-то, многим не нравится. Не нравится она даже и потомкам Достоевского. Когда я в рамках нынешнего юбилея обратился к правнуку Достоевского, живущего в Петербурге, с просьбой написать предисловие, как-то поучаствовать, он наотрез отказался. Он сказал, что Любовь Федоровна, это, в общем, такая одиозная Достоевская, она столько причинила печали своей святой матери Анне Григорьевне Сниткиной, да и самая книга ее, «Мой отец Достоевский», тоже с трудом вообще читабельная, что не хочу в этом участвовать. Почему с трудом? Потому что Любовь Достоевская огромный там, конечно, выложила важнейшую информацию семейную об отце. Тем не менее, книга была идеологическая. Она, мне кажется, в какой-то степени пыталась тоже противостоять своему великому отцу в разных планах. И если отец всячески превозносил русский народ, богоносец и прочее, в общем, русофилия, скажем так, то она, наоборот, в своей книге подводила к тому, что вот эта ужасная революция, это некоторые такие вот заложенные черты в русском народе, и всячески пыталась биографию, даже генеалогию своего отца увести от России, что род Достоевский – это литовский род, что это чуть ли не приезжие. И это, конечно, не может понравиться поклонникам Достоевского и много там других моментов, которые, в общем-то, были не приняты серьезно и достаточно основательно критиковались. Итак, вот одна ее книга, по которой мы ее знаем. Но на самом деле у нее вышло три ее собственных книги, которые она подписала Любовь Федоровна Достоевская. Подписала этим огромным тяжелым именем этой фамилии, от которой ее отговаривали издатели, и прямо говорили, ну зачем, придумайте хороший псевдоним, начинайте себя как-то вот так скромно, никто не будет к вам придираться. Но она, и я это цитирую в своем послесловии, она была девушкой очень упрямой и написала так: «Я не принимаю псевдонимов, но, через запятую, предчувствую беду». И, в общем-то, ее предчувствия оказались верны, потому что все ее три книги, она очень так упорно их выпускала год за годом, это 1911, 12, 13, три романа. Они, в общем-то, не то что не были, так сказать, раскритикованы, их даже, в общем, не заметили, по сути дела. Не было критики, хотя она в переписке там с близкими, родными пыталась как-то, в общем-то, и на позитив свернуть, но, тем не менее, ее, по сути дела, как-то не заметили. В отличие, скажем, она ссылалась на другой пример, которого она боялась, когда вот она пишет, что «я чую беду», она пишет, что «я очень боюсь, что со мной повторится, как это случилось со Львом Львовичем Толстым-младшим, который, будучи сыном Льва Толстого-старшего, тоже начинал как писатель и был подвергнут осмеянию, публичному такому шельмованию, и его даже из Льва Львовича превратили в Тигра Тигровича». Такие вот были. Особенно, когда он в пику отцу и ужасной такой семейно-ненавистнической, жено-ненавистнической Крейцеровой сонате, он выпустил книгу «Прелюдия Шопена». Это окончательно, конечно, был как красная тряпка для критиков. А они дружили. Лев Львович-младший, Толстой и Достоевская-младшая, они дружили, общались, их переписка сохранилась, частично опубликована. И она даже пишет Льву Львовичу: «Давай вместе напишем пьесу о печальной судьбе детей великих писателей, о том, как нам очень трудно живется в этом жестоком мире». Но эта пьеса не была написана, но она хочет стать писателем. Она устраивает даже свой литературный салон в Петербурге, на Фурштадской. Ну, это какой-то маргинальный салон, туда ходят какие-то второстепенные личности, и салон этот никакого успеха не имеет. Она постоянно на ножах с матерью. Это действительно, вот правнук прав. Она, в общем, отравила во многом жизнь матери. Мать недовольна не салоном, тем, что она не выходит замуж, она старая дева, постоянно тоже начинает ездить по заграницам. И меня, в свою очередь, поразило воспоминание одной приятельницы матери Любови, Анны Григорьевны, святой жены великого писателя, с Таюниной, которая описывает следующий эпизод. Когда они шли по Петербургу из Владимирской церкви, там, в общем, где жила вдова, где жил сам Достоевский, вынесли девичий гроб. И Анна Григорьевна прокомментировала: «Ах, почему это не хоронят мою дочь?» Такие ужасные совершенно вещи. То есть можно представить, насколько там была нагнетенная атмосфера. Но и дочь тоже не оставалась в долгу. Ее первая, по сути дела, повесть, которая вошла в книгу «Больные девушки», это сборник из трех больших рассказов. И последний из этих рассказов называется «Вампир». И вы догадываетесь, кто вампир. Это отношение между матерью и дочерью. И она, по сути дела, я думаю, пересказывает диалоги Анны и Любовью. И как ее мать, она вот вампирствует и добивается смерти. Действительно, то, что вот не получилось тогда с Владимирской церковью, это в романе это все осуществляется, и дочь умирает.
Вообще все это какая-то странная, макабрная смесь Леонида Андреева и Абериутов, когда сын Льва Толстого и дочка Достоевского жалуются на непризнание. Еще не хватало бы из этого такого Козьмы Прудкова сделать и отправить их в усадьбу к сыну Пушкина, для того, чтобы они жаловались и выясняли бы,
вот,
как быть дальше.
Именно этого...
Чистый Хармс.
Этого и боялась Любовь Фёдоровна. Она говорит: «Чую беду».
На волнах радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации» передача «Эмигрантка Достоевская» к 150-летию со дня рождения дочери великого писателя. О ее судьбе, книгах и репутации рассказывает сегодня историк русско-итальянских культурных связей Михаил Талалай.
Наверное, самая интересная ее книга – это «Эмигрантка». Это ее итальянская книга. Она вообще стремится к Италии и заочно ее любит. Вообще можно сказать, что она итальянская дочь Достоевского. Вернемся немножко к самым ранним моментам. Раз у нас юбилей, и ей 150 лет, она родилась в 1869 году, как мы можем посчитать, и она должна была родиться в Италии, она должна была родиться во Флоренции. Ну и здесь ей даже с самого начала в этом таком географическом, скажем так, в начале не очень повезло, потому что что произошло с четой Достоевского? Они потеряли в Швейцарии свою дочь, первенца, уехали в Милан в депрессии, откуда Достоевский пишет друзьям, что я еду в настоящую Италию. Они уезжают во Флоренцию, там они приходят в себя, там Достоевский пишет «Идиота», там висит мемориальная доска на Пьяцце Питти, что здесь Достоевский писал великий роман. И Италия ему необыкновенно нравится, Флоренция – чудесная страна. Он в декабре обдумывает главы из великого романа, гуляет по садам Боболи и в декабре нюхает розы, пишет друзьям: «Здесь зимой, здесь растут розы». Потом он пишет, что Флоренция – это хуже Сибири, это типичный Достоевский. Почему хуже Сибири? Потому что там нет русских, ему не хватало русского общения, в отличие от его, значит, дочери Любови. И здесь происходит зачатие Любовь Достоевская, счастливое событие, о котором он сообщает своим друзьям, о том, что Анна Григорьевна беременна. Но Достоевский страшно нервничает, боятся очередной потери. Итальянский он не знал, он знал немецкий. И поэтому он прорабатывает схему наиболее комфортную для роженицы. И они уезжают в Германию, в Дрезден. Поэтому вместо того, чтобы родиться в счастливой солнечной Флоренции, тут уже немецкий сумрачный гений. И любовь рождается там. Но, тем не менее, она часто еще и девушка, и уже во взрослом возрасте ездит в Италию. Как посчитали в музее Достоевского, посчитали, что она в общей сложности 13 лет своей, в общем-то, жизни. А 40 лет она прожила, 43 года. Из них 13 она прожила в Италии, и она и скончалась в Италии. Центральный ее роман написан в Риме, «Эмигрантка», где очень много разного рода итальянских сюжетов. И иногда это даже некий такой путеводитель мне лично, человеку, связанному, так сказать, с туристской сферой, напоминает. Потому что явно это ее личные впечатления прогулки по Риму, впечатления от Колизея. Есть целая такая вставная глава о раннехристианских мучениках на арене Колизея. Есть описание посещения каких-то остерий, заброшенных трактиров, очень такие живописные. Есть почти такой вот журналистский репортаж о посещении одного римского аббата, которого чуть не отлучили от церкви католики, потому что он написал историю христианской церкви, которая не понравилась в Ватикане. Она зашифровала имя этого аббата, мне удалось раскрыть, потому что случай был действительно скандальный. Перевели на русский язык эту историю ранней церкви, и она вот с ним общалась, и целая глава посвящена вот обсуждению этой книги. И, конечно, на первый план выходит ее сложное взаимоотношение с Россией, потому что главная героиня этой книги, эмигрантка, она разочарована в России. И там есть достаточно жесткие цитаты по отношению к родине.
Вот отрывок из романа Любови Достоевской «Эмигрантка» о настроениях героини Ирины Мстинской. Гордость России ее могуществом, богатством и блестящей будущностью была одним из самых сильных наслаждений Ирины. Русские люди представлялись ей богатырями и рыцарями, всегда готовыми сражаться за правду и христианскую веру, за всех обиженных и гонимых. Когда началась японская война, она с искренним удивлением спрашивала себя, как могли эти жалкие обезьяны объявить войну таким богатырям? Даже жалела японцев за подобное безумие. Можно поэтому представить себе ее отчаяние, ее страдания при первых же наших неудачах. Никого из близких не было у Ирины на войне, но каждое наше поражение оплакивалось ею как собственное несчастье. Поглощенная своим горем, она не придала значения ни русской революции, ни новым реформам. Как все страстно верующие люди, Ирина бросилась в другую крайность, в презрение к России. Все стало ей постылом в родной стране. Не верила она больше никому, ни народу, ни интеллигенции. Все это были жалкие трусы, ограниченные, ленивые, необразованные. Ирина стала чаще ездить за границу. Там, наоборот, все казалось ей прекрасным. Она хвалила германского Бауэра за его трудолюбие, швейцарцев за их порядок, французов за гениальность. Прежде пробыв за границей 3 месяца, Ирина чувствовала тоску по родине и, приезжая на границу, готова была обнять и расцеловать носильщика за его добродушное славянское лицо. Теперь она возвращалась домой с досадой, бранила русские порядки, с отвращением смотрела на скучные бесконечные поля, что уныло мелькали перед окнами сонно движущегося поезда, на всю эту заснувшую природу и жизнь. Презрение к России поддерживалось в ней теми бесчисленными обличительными статьями, что появлялись в газетах вслед за «Свободою печать». Послушать их, все в России было пропито, все разворовано, все обратилось в дикое первобытное состояние. Не объясняли они лишь, почему Россия давно уже не погибла от голода, почему бумаги наши стоили выше, чем до войны, и почему Европа по-прежнему считалась с мнением России. Но Ирине, как женщине, трудно было разобраться в правильности газетных обличений. Они отвечали ее пессимистическому настроению, и Ирина не верила в Россию, как не верила более в свое счастье. Вот еще фрагмент из романа Любови Достоевской. Сначала средневековая часть Рима поглотила Ирину. Целыми днями бродила она по лабиринту узких грязных улиц без тротуаров, где люди, лошади, ослы, трамваи и велосипедисты двигались общей массой посреди мостовой. Жутко и мрачно становилось у нее на душе при виде отвратительных домов, не жилищ, а вернее логовищ, в которых до сих пор живут римские бедняки. Каким контрастом представлялись ей рядом с этими логовищами соседние роскошные палаццы с чудесными дворами, с мраморной колоннадой и внутренними садиками, заросшими пальмами и апельсинными деревьями. Но и палаццы, несмотря на всю роскошь, давили ей сердце. Ирине вспомнилась вся жестокая и несправедливая жизнь средних веков. Она понимала теперь эту жестокость в этих мрачных переулках, в этих угрюмых дворцах, куда никогда не заглядывало солнце, нельзя было мыслить честно и правильно. Ясным стало для Ирины, почему человечество, покончив со средневековым режимом, тотчас после Французской революции поспешило уйти из этого лабиринта кривых и смрадных переулков и придумало новый тип городов с широкими, залитыми солнцем улицами. Еще из впечатлений героини Ирины. Пансион, в котором поселилась Ирина, был переполнен, как и все вообще римские пансионы, старыми девушками всех национальностей. Какой-то таинственный ветер гонит их со всех концов света в вечный город. Едут они, мечтая найти в нем мир и душевное спокойствие, и почти всегда его находят. Оно и не мудрено. Рим не город, а живописное, позолоченное, солнечными лучами заката кладбище. На людей живых и деятельных Рим производит тяжелое впечатление. Но людям, пропустившим жизнь мимо себя, это кладбище дорого и мило. Живя в других городах, эти отжившие люди чувствуют себя чуждыми лихорадочному движению вперед. Оно их сердит и смущает. В Риме же нельзя думать ни о будущем, ни о настоящем. Мысли все время витают в прошлом, и люди интересуются лишь теми, что давно истлели в своих могилах. Из романа Любови Федоровны Достоевской «Эмигрантка». Я напомню, что на волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутация» передача «Эмигрантка Достоевская» к 150-летию со дня рождения дочери великого писателя. У микрофона Иван Толстой. О судьбе, книгах и репутации Любови Федоровны рассказывает историк русско-итальянских культурных связей Михаил Талалай.
Второй элемент – это ее любовь к католицизму. И очень важная часть книги посвящена обаянию и шарм. Естественно, Рим, там все так красиво, видно. И она уже обдумывает уход в монахини. Она посещает особенно такой ей понравившийся элитарный монастырь, где очень в красивом таким одеяниях, на вечерние службы выходит монахиня в затворе. И уже у нее уже есть чуть ли не там духовник католический, который ее так сказать, принимает в лоно католической церкви. То есть все идет к ее эмиграции и к ее уходу в католицизм. Но, согласно роману, ее героиня не становится эмигранткой, не становится католичкой. То, что вмешивается романный сюжет, появляется обаятельный русский человек, в который она влюбляется. Он очень против католиков, он разоблачает Ватикан, он такой коренной православный, он любит Россию, он возвращает ее. Но тут новый такой момент. Они едут, подготовка к свадебному путешествию, первое путешествие на Лазурный берег, и она не спит, предвкушает свою будущую счастливую жизнь замужнюю. Ну и тут вот финальной ночью в коридор тайком выходит ее будущий муж и прощается с очаровательной, легкомысленной постоялицей той же самой гостиницы. И, естественно, гибель, она кончает самоубийством, трагический конец. Так что книга, так сказать, с такой очень печальной концовкой. Как она сама пишет своим знакомым, обсуждая, почему она казнила свою героиню, она наказала ее за попытки к эмиграции, что вот потеряв родину, и сложный очень такой Достоевский, она не имеет больше права на жизнь, и она как автор убивает свою героиню.
До какой степени, или точнее, какие элементы романа «Эмигрантка» автобиографичны, на ваш взгляд?
Мне кажется, вот кроме влюбленности в богатого, обаятельного, умного русского путешественника, все остальное очень-очень автобиографично. Все знакомства, они даже потом вскрываются и по переписке, потому что с некоторыми итальянцами она переписывалась, в частности, Примули, один итальянец, она описывает особняк, даже фамилию называет этого господина, сейчас там музей Рима. Она описывает, не называя имена, и русский Рим. Она подружилась там с одной русской дамой в девичестве княжна Шаховская, которая вышла замуж за немецкого археолога Гельбига. И Достоевская вращалась вот в этом космополитическом кругу, который она описала. Описала пансионы, описала английский туризм, описала вот эту красивую очень... Прием, она была на приеме у Папы Римского, и вот эту короткую фрезу. То есть это вот почти такой тревелог, но закрученный на основе таких личных, очень таких драматичных размышлений Любови Федоровны в духе ее отца о родине и вере.
Михаил, а художественная сторона книги «Эмигрантка», насколько Любовь Федоровна была сильна как писательница? Оправдано ли тем самым то, что написано на ее надгробии?
У него был, конечно, литературный дар, и некоторые страницы читаются необыкновенно легко, увлекательно. В первую очередь то, что она любит, Италия. Про Рим, описание Рима изумительное. Поэтому я очень рад, что сейчас готовится ассоциация «Русь», перевод этой книги на итальянский язык. Назову имя переводчицы — Марина Масхер, член этой ассоциации, которая, ну, просто такой подвиг культурный совершила, без всяких гонораров перевела этот роман на итальянский. Книга должна выйти к 150-летию, поэтому я надеюсь, что вот этот параллельный текст и на русском, который, надеюсь, станет доступен русскому читателю, и на итальянском, что и итальянцы теперь оценят вот эти литературные, пусть скромные, но все-таки дарования Любови Федоровны.
Под углом ваших интересов к итальянистике, к взаимоотношениям русской и итальянской культур, что такое Любовь Федоровна? Чем она все-таки интересна?
Она, конечно, интересна описаниями, которые она изложила в художественной форме в романе «Эмигрантка». И интересна вот этой необычной биографии русского, ну, скажем, литератора. Может, писателя еще надо дорасти некоторое время. Литератора, который всю жизнь как-то вот свой сориентировал на этот такой противоположный светлый образ. Есть очень интересная запись в домашней анкете. В семье Достоевских провели домашнюю анкету. По заготовке дети Достоевских должны были ответить на заранее подготовленные вопросы. «Где вы бы хотели жить?» был такой вопрос. И Любовь написала: «Там, где больше солнца». И мы одну публикацию так и назвали «Там, где больше солнца». И вот эта любовь к Италии, она проскальзывает в разных ее текстах, в первую очередь, конечно, в ее итальянском романе. Мне очень понравилась одна ее фраза, что Италия – это та страна, где нельзя быть несчастным. Конечно, это гипербола, но, тем не менее, во многом это правда. И удивительно, но и последний этап жизни Достоевской, он тоже связан с Италией. И здесь уже начинаются мои прямые обязанности как итальяниста. Я изучил вот последнюю часть биографии, не я один, вместе, повторюсь, своими коллегами из ассоциации «Русь», назову еще имя Бьянка Марабини-Цогеллер, с которой мы написали совместно книгу 20 лет тому назад. В 1999 году вышла книга в Италии, в России она стала практически неизвестна, «Любовь Достоевская, две точки, Петербург, Больцано». И тут вот мы подводим, скажем так, последнему этапу ее биографии, итальянской, заключительную уже часть, она скитается. Она, ну, не то чтобы бедствует, но живет очень ограниченно. Она пишет в письмах и к друзьям, и одно письмо я перевел к итальянскому знаменитому писателю Габриэле Д'Аннунцио, что большевики арестовали все наши капиталы, все гонорары, которые она получала на книги отца, тоже были арестованы, то есть она практически оказалась без средств в Европе. Это, кстати, подвигло ее к написанию книги. Она откровенно пишет, что, оказавшись в таком печальном, бедственном положении, я решил написать книгу с тем, чтобы вот прямо пишет и вспомнит Достоевского и надежда на какие-то гонорары. И даже Габриэле Д'Аннунцио она обратилась с просьбой посодействовать и найти итальянского издателя. И он действительно ей помог. Отправил в издательство «Трэвис», которое уже в 1924 году выпустило на итальянском языке книгу «Воспоминаний» или «Возображений», как, если точнее было названо. Она путешествует по разным странам и находит себе место на севере Италии. Ей очень там нравится. Это Южный Тироль, курортное место. Живет она в русском доме, о котором я тоже много писал. Это, ну, так и называется, Каза Русса. Там есть небольшая церквушка Святого Николая Чудотворца. И она даже почему-то в письме в одном пишет по-английски, в русском тексте пишет, что это «my home». То есть она все-таки так вот подчеркивала свою европейскость и даже в таких вот минимальных каких-то проявлениях. Живет она в этом русском доме. Затем она переезжает в другое курортное местечко, которое называется Гриес. Естественно, я туда не раз приезжал, посещал и само это место, и даже видел людей, которые детьми, подростками помнили Любовь Федоровну Достоевскую. То есть вот такая вот связь, сказал бы, 150 лет рождения, но я видел людей, которые ее видели. И ей становится все хуже и хуже, и она умирает от белокровия в итоге.
В каком году?
Она умерла в 26-м году. Умирает в 26-м году от белокровия. И удивительно, вот роман «Эмигрантка». И она обличает и так подводит, как писатель, гибели свою героиню или антигероиню, эмигрантку и соблазненную католичеством, и она умирает как эмигрантка и как католичка. Это, конечно, такое вот шокирующее обстоятельство, когда я 20 лет тому назад начал заниматься, и в Петербурге была все-таки эта книга наша презентована, была небольшая выставка музея Достоевского. Меня и сотрудники музея, вообще люди, которые интересуются, почитают Достоевского, спрашивают, правда, что она умерла католичка? Как можно вообще, что дочь Достоевского, который обличал всячески это Ватикан и католицизм, умирает католичкой? Действительно, если с формальной точки зрения относиться, то она умерла католичкой. То есть, конечно, Господь этому судья, но что случилось? Агония. Хозяин гостиницы вызывает католического священника. По католическим законам, канонам, есть такое понятие латинское «in extremis», то есть в крайней степени. Если уже человек, так сказать, на глазах известный, что он христианин, умирает, ему дают последнее причастие, его причащают, отпускают ему все грехи вот в таком вот уже безнадежном состоянии. И поэтому во всех местных книгах она была записана как перешедшая в католичество на смертном одре. Вот такая вот печальная была у нее участь. Но, повторю, что это лишь такой с формальной точки зрения, которую наша русская миграция пыталась как-то перевернуть. Очевидно, сведения о том, что она умерла и похоронена как католичка на католическом кладбище, надо учесть, что в этот момент православные считаются схизматиками, их нельзя хоронить на городских кладбищах. И поэтому приехал из Флоренции наш русский православный священник, отец Иоанн, то есть Иван Лелюхин, и уже посмертно в метрической книге православной церкви написал, что мною проведена панихида на могиле дочери русского писателя Достоевского Любови Федоровны. И он вписал ее запись об умерших в православной церкви, в Флорентийской церкви. То есть, таким образом, как-то посмертно ее, скажем, вернул в православное лоно.
И в каком это было году?
Это уже было через несколько месяцев, то есть в 27-м году.
Ну, а, то есть тогда же, в ту же эпоху.
Это все, да, эпоха была та же самая, не то, что там был какой-то разрыв.
На волнах радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации» передача «Эмигрантка Достоевская» к 150-летию со дня рождения дочери великого писателя. О ее судьбе, книгах и репутации рассказывает сегодня историк русско-итальянских культурных связей Михаил Талалай.
Далее мы вот с Бьянкой Морабини-Цогель раскопали несколько интересных моментов, которые развивались вокруг уже памяти самой Любови. Начну с того, что все ее называли тем именем, которое она выбрала себе в Западной Европе. Она писала очень много по-французски, и она себя подписывала «Эмме». И даже когда писала по-итальянски «Эмме» – «Любовь», и писала к тому же «Данунцу» и к своим римским друзьям, преимущество все-таки по-французски «Эмме». Поэтому она была и похоронена как «Эмме Достоевская», и там к ней привыкли как «Эмме Достоевская». И там возник очень интересный такой почти политический сюжет, потому что в начале 30-х годов, это уже происходит в городе Больцано, столице Южного Тироля, местечко Гриес, где она скончалась, она еще при последних месяцах жизни Любови Федоровны вошло официальным образом в городскую черту Больцано. Поэтому, если так формально, как историк, надо писать, что она скончалась в Больцано. Город Больцано, столица Южного Тироля, по-немецки Боцен. То небольшое католическое кладбище, где она была похоронена, было упразднено, и ее могилу перенесли на уже центральное городское кладбище города Больцано, уже достаточно почти не то чтобы в центре, но все-таки в старом городе. И далее возник очень интересный сюжет, что об этом узнали местные жители, итальянцы, и они подняли целое движение, написали статьи, опубликовали, что в нашей земле, это совпало с той эпохой муссолиниевской, очень патриотической, и сюжет был следующий, что в нашей итальянской земле нашла последнее упокоение дочь великого русского писателя. Это составляет честь итальянской нации, нашему городу, и мы должны достойно ее увековечить. По подписке через журнал собрали средства на действительно очень красивый, скульпторы профессиональные привлекли, была сделана красивая чаша из там ценных пород, мрамора, и было установлено, ну, действительно, может быть, одно из самых красивых надгробий на этом кладбище. Это, надо сказать, вообще совпадало с общей политикой, тогдашней политикой итальянского муссолинистского государства, потому что у Муссолини не было на том этапе таких вот российских людей о превосходстве итальянской нации над другим. И в Италии, в общем-то, русская литература свободно тогда переводилась, издавалась, существовал целый русский институт под руководством Логата. Поэтому и вот такая акция по выдружению, как акция патриотическая, она находилась в русле вот такой вот культурной политики муссолинистского правительства. И этим надгробием заинтересовался уже в наши времена, потому что как-то прошло лет уже 50-60, и все-таки забыли уже в новую эпоху. Считалось, что эта точка была утрачена. Этой историей занялся барон Эдуард фон Фальцфейн, который лично на собственные средства отреставрировал, в общем-то, пришедшую уже в такое упадок, надо сказать, на труд. Но при этом произошла интересная вещь, о котором мы не написали в нашей книге, но, я думаю, радиослушателям можно рассказать. Это уже, я думаю, 70-е годы. Прекрасное надгробие, красивая надпись «Достоевская русская писательница». И под этой надписью фашистские ликторские пучки, вот эти топорики, которые в связку этой ликторскую, фасции, от почему, собственно, слово «фашизм» произошел, и на надгробии вот знак фашизма. И барон Фальцфейн принимает решение сбить как несоответствующий общему духу этого места, и в итоге вот эта колоритная деталь была удалена. Но на самом деле это и в стиле, собственно, Италии, потому что сейчас, когда я езжу по Италии в разных городах, я тоже вижу такую тень, оставшуюся вот от этого фашистского пучка, тоже и произошло на могиле Любови Федоровны. Когда в конце прошлого века вышла книга, мы устроили презентацию тоже в Бальзано, пригласили священника, чтобы прочитать панихиду на её могиле, и тогда приехал тоже Эдуард Фальцфейн, мы тоже с ним тогда хорошо пообщались, причем сам пригнал там через Альпы, это всех, конечно, потрясло в таком возрасте, я уж точно не могу сказать, но где-то, я думаю, около 90, наверное, ему было в тот момент, и вот такое было очень большое светлое событие, в городском музее была выставка, которую привезли из Петербурга, ну вот прошло 20 лет, и к 150-летию Любови Федоровны, мне кажется, мы должны вспомнить ее не только вот так вот мемориально, вокруг каких-то мест в Италии, связанных с ее жизнью, с ее смертью, но и публикацией ее главного итальянского, вообще главного романа «Эмигрантка» сразу на двух языках, на русском и на итальянском.
Я только не совсем уловил, а где же выйдет роман «Эмигрантка» на русском языке, в каком российском издательстве?
Он выйдет в Италии, в том же самом городе Бальцано. Так что в первую очередь с ним, наверное, познакомятся сами итальянцы и русскоязычные жители Италии. Но я уже начал переговоры с одним российским издательством, и мы хотим под одной обложкой издать сразу все три романа, чтобы раз и навсегда открыть и тут же закрыть вопрос о писательнице Достоевской.
Из книги «Любови Достоевской об отце», глава «Достоевский в интимной жизни». Русские студенты не привыкли к порядку. Они приходили к моему отцу в любое время дня и мешали его работе. Достоевский, никогда не отказывавшийся их принимать, теперь был вынужден работать по ночам. Уже и раньше, сочиняя важную главу, он предпочитал, чтобы все вокруг спали, когда он работает. Теперь эта ночная работа вошла в привычку. Достоевский писал до 4-5 часов утра и вставал только после 11. Спал он в своем кабинете на диване. На стене над диваном висела большая, великолепная фотокопия Сикстинской Мадонны, подаренная моему отцу друзьями, знавшими о его любви к картине Рафаэля. Первое, что видел Достоевский, просыпаясь, был кроткий лик этой Мадонны, которую он считал идеалом женщины. Встав, отец сначала делал гимнастику, а потом мылся в своей туалетной комнате. Мылся он тщательно, используя много воды, мыла и одеколона.
У Достоевского была истинная страсть к чистоте, хотя эта добродетель, собственно, не свойственна русским. Она вошла в моду только во второй половине XIX столетия. О наших бабушках рассказывают, что во времена их молодости девушки, собираясь на бал, посылали горничных к матери узнать, как мыть шею для маленького или большого декольте. И сегодня можно встретить у нас старых княгинь с нечищенными ногтями. Ногти Достоевского никогда не были черными. Как бы ни был он занят, время для тщательного ухода за ногтями всегда находилось. Моясь, он обычно пел. Его туалетная комната находилась рядом с нашей детской. И каждое утро я слышала, как он пел мягким голосом одну и ту же короткую песенку. «На заре ты ее не буди, на заре она сладко так спит. Утро дышит у ней на груди, ярко дышит, на ямках ланит». Потом отец шел в свою комнату и оканчивал там свой туалет. Я никогда не видел его в халате или домашних туфлях, в которых русские ходят большую часть дня. С самого утра он был в сапогах, при галстуке и в красивой белой рубашке с накрахмаленным воротником. Отец всегда носил хорошо сшитые костюмы. Даже тогда, когда он был беден, он одевался у лучшего портного города. Он тщательно ухаживал за своей одеждой, всегда сам ее чистил и владел секретом долго сохранять ее новой. Утром отец надевал короткую куртку. Если ему случалось, переставляя свечи, капнуть на нее воском, он сразу же снимал ее и просил служанку удалить пятна. «Пятна мешают мне», — жаловался он. «Я не могу работать, если они есть. Я все время буду думать о них, вместо того, чтобы сосредоточиться на моей работе». Закончив туалет и помолившись, он шел в столовую пить чай. Теперь мы могли пожелать ему доброго утра и поговорить с ним о наших детских делах. Отец любил сам разливать чай и всегда пил очень крепкий чай. На его письменном столе, продолжает дочь Достоевского Любовь Федоровна, тоже царил величайший порядок. Газеты, коробка с папиросами, письма, полученные им, книги, которыми он пользовался для справок, все должно было находиться на своем месте. Малейший беспорядок раздражал отца. Зная, какое значение он придает этому педантично соблюдаемому порядку, моя мать каждое утро самолично проверяла письменный стол мужа. Потом она устраивалась рядом с ним и приготавливала на маленьком столике свою тетрадь и карандаши. Окончив завтрак, отец возвращался в свою комнату и сразу же начинал диктовать главу, сочиненную им ночью. Мать стенографировала ее и потом переписывала. Диктуя матери свои произведения, Достоевский иногда останавливался и спрашивал ее мнение. Мать воздерживалась от критики. Злобные газетные критики доставляли ее мужу достаточно огорчения. Она не хотела добавлять их. Но, опасаясь, чтобы ее согласие не было слишком однообразным, мать иногда осмеливалась возражать ему по несущественным вопросам. Если героиня романа была одета в голубое, она переодевала ее в розовое. Если шкаф стоял слева, она переставляла его направо. Она изменяла форму шляпы героя и обрезала иногда ему бороду. Достоевский охотно принимал желаемые изменения и наивно полагал, что этим доставил своей жене большое удовольствие. Ее хитрости он понимал так же мало, как когда-то хитрости каторжников, которые вели с ним беседы о политике и о жизни в столичных городах, чтобы развлечь его. Достоевский был настолько честен, что мысль о том, что кто-то хочет его обмануть, просто не приходила ему в голову. Сам он обманывал только раз в году, 1 апреля. Апрельские шутки были традиционными, а отец мой очень любил традиции. В одно весеннее утро он вышел из своей комнаты с совершенно растерянным видом. «Знаешь, что случилось со мной этой ночью?» — сказал он матери, входя в столовую. «Ко мне в постель забралась крыса. Я ее задушил. Ради бога, скажи, чтобы ее убрали. Я не могу больше войти в мою комнату, пока крыса там. Мне противно». И Достоевский закрыл лицо руками. Моя мать позвала служанку и вместе с ней вошла в комнату мужа. Мы с братом последовали за ними. Мы никогда еще не видели крысы, и нам было любопытно посмотреть, какая она. Служанка трясла подушки, простыни, одеяло, подняла ковер. Ничего, крысиный труп исчез. «Но куда же ты ее выбросил?» — спросила мать, возвращаясь в столовую, где ее муж спокойно пил чай. Тут он начал смеяться. «1 апреля», — произнес он в восторге от своей шутки. Развив до некоторой степени наш литературный вкус, продолжает дочь Достоевского Любовь Федоровна, Достоевский начал знакомить нас со стихотворениями Пушкина и Алексея Толстого, двух русских поэтов, которых он всего любил. Достоевский читал их удивительно, особенно одно, которое он не мог читать без слез. Это пушкинское стихотворение «Бедный рыцарь» повествует о средневековом мечтателе Дон Кихоте, который, будучи глубоко религиозным, на протяжении всей своей жизни странствует по Европе и Востоку, насаждая там евангельские идеи. Во время странствия ему является одно видение. В момент наивысшего вдохновения он видит святую деву у подножия креста. Он опускает на свое лицо железное забрало и верной Мадонне больше не смотрит на женщин. В «Идиоте» Достоевский рассказывает, как одна из его героинь читает это стихотворение. «Судорога вдохновения и восторга раза два прошла по ее прекрасному лицу», — говорит он, описывая эту сцену. То же происходило и с Достоевским, когда он читал его. Черты его прояснялись, голос дрожал, и глаза затуманивались слезами. «Милый отец, он пересказывал нам здесь историю собственной жизни. Он тоже был бедным рыцарем, без страха и упрека, боровшимся всю жизнь за великие идеи». Одно мне казалось удивительным позже, когда я начала анализировать этот период моей жизни, то, что отец не давал мне детских книг. Единственной книгой этого рода, которую я прочитала, была «Робинзон Крузо», и подарила мне эту книгу мать. Я думаю, что Достоевский не знал детских книг. Во времена его юности в России еще не было подобных книг, и в 8-9 лет он читал уже великих писателей. И еще одна особенность обращает на себя внимание, когда я вспоминаю наши разговоры. Достоевский, с таким удовольствием разговаривавший со мной о литературе, никогда не рассказывал мне о своем детстве. Тогда как мать сообщала о мельчайших подробностях своего детского бытия, о своих первых впечатлениях, дружбе с братом Иваном, я не могу вспомнить ни одного единственного события из детства моего отца. О кончине писателя из книги Любови Федоровны Достоевской о своем отце. Когда после лихорадочной ночи я проснулась и с покрасневшими от слез глазами вошла в комнату отца, я нашла его лежащим на столе со сложенными на груди руками, в которые только что вложили икону. Как многие нервные дети, я боялась покойников и отказывалась подходить к ним, но перед отцом я не испытывала страха. Казалось, что он спит на своей подушке, тихо улыбаясь, словно видит что-то очень хорошее. Около мертвого сидел уже художник и рисовал Достоевского в его вечном сне. Утром в газетах появилось извещение о смерти моего отца, и все друзья собрались, чтобы присутствовать на первой панихиде. Мать бродила как тень с затуманенными от слез глазами. Она так плохо сознавала, что произошло, что когда явился придворный сообщить ей от имени Александра II о назначении ей государственной пенсии и принятии решения о воспитании ее детей за государственный счет, она радостно вскочила, чтобы передать это приятное известие своему супругу. В этот момент я поняла в первый раз, что мой муж умер, и что отныне я должна жить одинокой, и что теперь у меня больше нет друга, с которым я могла бы делиться радостью и горем, рассказывала она мне позже. Из книги Любови Достоевской об отце. Глава «Достоевский в интимной жизни». Не могу не спросить под конец, а кем сама Любовь Федоровна себя ощущала? Понятно, что вот это воплощенное зло эмигрантка – это не для нее. Она сама как себя называла, кем чувствовала?
Ну, в разные моменты по-разному. Но все-таки, я думаю, на последнем этапе она себя чувствовала русской православной, которая временно отторгнута от России. Сохранилась ее переписка с нашими епископами, тоже эмигранты, митрополит Евлогий, который жил в Париже, где она позиционирует и свою отеческую веру, и преданность этой веры, и где она высказывает, что она ждет и не дождется, когда падет эта сатанинская власть, и она сможет вернуться на родину.
Мы заканчиваем передачу «Эмигрантка Достоевская» к 150-летию со дня рождения дочери великого писателя. Нашим гостем был историк Михаил Талалай.
Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач «Радио Свобода» к 50-летию революции. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света в программе «Поверх барьеров». В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
Нужно было случиться революции, чтобы по-настоящему понять, о чем писал Сологуб, каково было тайное, интимное начало его творчества и к чему, каким сверхлитературным результатом оно вело.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом.
Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут.
Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем, выясняем с представителями поколений Y и Z. Ведет программу Тамара Лиленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Археология прошлое. Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Впервые в эфире по воскресеньям в 18:05 с повторами в течение недели.